Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая.
Ды Раман Усцінаў, нашыя тэмы.
Хто фінансуе пратэсты ў Брэсце?
Бачу, што тут ёсць такая кампанія супрадзеяння, каб паказаць, што гэтыя людзі нібыта працуюць за заходнія грошы і ўсе гэтыя справы раскручваюць.
Як у крымінальным кодэксе зменяцца эканамічныя артыкулы?
Я достаточно скептично отношусь вообще к идее декриминализации экономических преступлений. Сами по себе преступления такого рода были, есть и, к сожалению, не приходится ждать, что они исчезнут в ближайшем обозримом будущем.
Бойцовский клуб у Минску. Расповедаем про международный турнир боевых единоборств «Восьминог».
Идея вот этого фильма, мы пытались создать проект. Общность людей, которая заражена одной бойцовской идеей, это не обязательно люди, которые сражаются в ринге. Мы собираемся все вместе, все друг другу помогаем.
Гэта і іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы».
У Брэсце не першыя месяцы працягваецца барацьба супраць будаўніцтва акумулятарнага заводу. Тысячы берасцейцаў выступілі супраць яго і сабралі 40 тысяч подпісаў. Мясцовыя актывісты лічаць, што прадпрыемства можа негатыўна паўплываць на экалогію ў рэгіёне.
Праціўнікам акумулятарнага завода выступае і праваабаронца Раман Кісляк, якога нехта спрабуе дыскрэдытаваць, нібыта яго грамадзянскую пазіцыю фінансуюць замежнікі. У рукі Еўрарадыё трапілі дакументы, якія нібыта гэта даказваюць. Падрабязнасці ў расследаванні Дмітра Лукашука.
У сацыяльных сетках з'явіліся дакументы, якія выкрываюць сапраўдныя матывы арганізатараў акцый пратэсту супраць будаўніцтва акумулятарнага завода ў Брэсце. Матывы, калі верыць зместу дакументаў, фінансавыя. На ахову навакольнага асяроддзя ў сувязі з будаўніцтвам акумулятарнага заводу выдаткаваныя 6500 еўра. Атрымальнік Раман Кісляк, мясцовы праваабаронца і адзін з арганізатараў акцый пратэсту. Фінансуе ахову навакольнага асяроддзя Брэста польскі цэнтр права экалагічнага. Гэта што ж атрымліваецца? У людзей нічога святога няма? Нават за здароўе сваіх дзяцей яны не могуць змагацца бясплатна. Пачуць апраўданні Рамана Кісляка не атрымліваецца, недасяжны. Таму тэлефануем прэзідэнту цэнтра права экалагічнага Магдалене Бар, чый подпіс нібыта стаіць пад рашэннем аб выдаткаванні грошай Раману Кісляку.
Не фінансуем гэтага.
Не прыгадаю, каб нешта такога кшталту падпісвала, але мы дакладна не можам мець з гэтым нічога супольнага. Гэта нехта капае пад нас. Пачулі не адзін назву нашага цэнтра ці маё прозвішча, але не ведаю, хто такое мог зрабіць. Я ніколі нічога не чула пра будаўніцтва такога заводу. До нас ніхто б такога ліста не падпісаў бы, бо ён бессэнсоўны. Да, мы займаемся аховай навакольнага асяроддзя, але нікога не фінансуем. Мы больш уяўляем сябе такую навуковую арганізацыю. Выдалі некалькі кніжак, выступаем у ролі эксперта ў пытаннях аховы асяроддзя, але не фінансуем ніякіх там пратэстаў. Увогуле, нікога не фінансуем. Не рабілі б гэтага нават калі б мелі такую магчымасць, але ў нас яе няма. Мы з гэтага не маем нічога. Бо наша скіраванасць навуковая.
Здзіўляецца сваёй датычнасці да фінансавання акцый пратэсту ў беларускім Брэсце Магдалена Бар. Можа, проста праўду казаць не хоча? У заяўцы на грант пазначана, што партнёр праекту – праваабарончы цэнтр «Вясна». Юрыст цэнтра Валянцін Стэфановіч здзіўляецца не менш за Магдалену Бар.
Назначна магу сказаць, што я як прадстаўнік рады арганізацыі, я не ведаю нічога ні пра якія праекты сумесна з Кісляком. И кто там, и фонды я этого так само не ведаю, по экологичным и неким польским фонде. Тому для меня это такая цікавая информация.
Праваабаронцы перакананы, выкладзеныя ў соцсетки документы несапраўдныя. Таким чынам выглядае, што дакументы гэтыя фальшыўка, прычым зробленая не ў Польшы. Не верыце? Як вы думаеце, ці зрабілі б сапраўдныя палякі столькі памылак у афіцыйным дакументе? Асабліва з улікам таго, што, як мы ўжо высветлілі, цэнтр права экалагічнага аб'ядноўвае ў сваіх шэрагах навукоўцаў, людзей адукаваных і пісьменных, а там тых памылак процьма. Якую мэту пераследуюць стваральнікі фальшывак, здагадацца нескладана, кажа праваабаронца Андрэй Стрыжак.
Мы можам правесці
ланцюжок подій, які зараз відбувалися. Пам'ятаємо, що зараз ключові фігури у цих брестських протестах це блогери Кабанов Петрухін і правоборонці Роман Кисляк. І, в принципі, ми бачимо, що супроти Петрухіна було так само здійснено достатково моцне діяння. Його виняли комп'ютерну техніку і відеокамеру. Ось. А тому якби я бачу, що тут є така кампанія супродіяння, щоб показати, що ці люди нібито працюють за західні гроші і всі ці справи розкручують тільки з меркантильних своїх інтересів. І ми бачимо, що влада почала робити навіть ось таке супродіяння на ці народні виступлення, які зараз ідуть у вересні.
Але ці можуть стати, хай собі, і фальшиві документи для відкриття справжньої кримінальної справи. Правий, цікавлюся у Валентина Стефановича.
Я не думаю, что это достатково для того, как распочать справу супрот Кисляка, потому что по одной простой причине треба доказать, что, по-перше, что это саправды документы, які он там писал, и покажет, что он это гроши отримливал, потому что навод, коли теоретично разважать, что он давал такую заявку, ну, так треба еще доказать, что это гроши там отриманы были. А без отримания конкретных доказов об тим, що гроші були отримані на некий рахунок, і рух цих грошей був по цьому рахунку, то мені здається, сказати.
Але коли документи – фальшивка, зроблена не у Польщі, то ці не варто нашим правоохоронним органам висвітлити, хто такими жартами займається. Дмитро Лукашук, Єврорадіо.
Тим часом активісти ініціативи за спинення побудови акумуляторного заводу компанії iPower у Бресті протягують супротистояння і недавно провели адмислову прес-конференцію, після якої стало відомо, що гарвиконкам у Бресті буде завалено заявками на проведення мітингів у пікетів.
А ми протягнемо осушувати подію у самому, бодай, протестному місті Білорусі, але покуль перервемося на музичну паузу, після якої звернемося до девальвації. Пройшло 2 роки. Накільки повисилися кошти, довідаєтеся неузабаві.
Євразум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
При мікрофоні Ліза Кучаравая ды Роман Устінаў. Амаль 2 роки таму ў Беларусі адбылася дэнамінацыя. 1 ліпеня 2016 года мільёны ператварыліся ў тысячы. З тых часоў беларусы падазраюць, што цэны ў крамах выраслі нашмат больш, чым падаецца. Проста за капеек гэтага незаўважна.
Але ў рэдакцыі Еўрарадыё захаваліся фатаграфіі прадуктаў 2-гадовай даўніны. Наша журналістка Наста Бойкам пайшла ў тыя ж крамы, каб параўнаць, што змянілася праз 2 гады.
Наста, ты параўнала кошты перад і пасля дэвальвацыі. Давай пачнем з таго, на якія прадукты больш за ўсё выраслі кошты.
Больш за ўсё павялічыўся кошт журавінавай настойкі бульбаш. Ён вырас з 8 рублёў 21 капейкі да 12 рублёў 14 капеек, то бок на 47%. Таксама малако малочнага сцінец падаражэла на 31%, а кошт на сметану пан Мыслицкі павялічыўся ад 20 до 28% у залежнасці ад тлустасці.
А што-небудзь патанела?
Так, патанеў селядзец, ён каштаваў раней 2 рублі 92 капейкі, а цяпер 2 рублі 80 капеек. І таксама патанеў раслінны алей маркі Алейна, раней ён каштаваў 3 рублі 38 копеек, а цяпер 2 рублі 82 копейки. Ну, вось гэта з таго набора, які я параўноўвала, ну, гэта 2 адзіных прадукта, якія патаннелі.
Наста, давай у такім выпадку падвядзем з табой вынікі. Такім чынам, пасля амаль 2 гадоў пасля дэнамінацыі, наколькі падвысіліся кошты і што з гэтай нагоды кажуць эксперты?
Той набор, які я параўноўвала, зноў-такі падаражэў на 22%. А вось мы яшчэ параўналі інфляцыю з ліпеня 2016 года, калі была дэнамінацыя, па красавік 2018 года, і інфляцыя па дадзеных Белстат склала 11%. А што кажуць эксперты? Яны кажуць, што ўвогуле не трэба крытыкаваць з гэтай нагоды Белстат, таму што вельмі шмат фактараў, па якіх прадукты харчавання ўвогуле могуць змяняць кошты, ці зніжацца, ці павялічвацца. Напрыклад, Леонід Фрыдкін, незалежны эканаміст, распавядаў, што там у свеце ў 2017 годзе падаражэлі какао-бабы, таму кошты на шакалад маглі павялічыцца. Вось кошты на алкаголь, яны моцна залежаць ад узроўня акцызаў, так? Ну, паколькі на шмат якія віды алкаголю кошты яшчэ рэгулююцца дзяржавай, то дынаміка коштаў не супадае з агульным узроўнем інфляцыі. Ну, і вось тое самае адбываецца з шматлікай колькасцю іншых прадуктаў.
Гэта была наша журналістка Наста Бойка, якая параўноўвала кошты пасля дэвальвацыі.
А тым часам беларускі ўрад спадзяецца, што валавы ўнутраны прадукт сёлета дасягне 60 мільярдаў долараў. Пра гэта паведаміў першы намеснік міністра эканомікі Дмітрый Крутой. Ён нагадаў, што ВУП на максімуме быў у 2014 годзе і складаў каля 80 мільярдаў долараў, а да 2025 года стаіць задача яго павялічыць да 100 мільярдаў долараў.
А мы працягнем праграму «Еўразум» пасля музычнай паўзы і выпуску навінаў. Да нас у студыю завітаў эканамічны аглядальнік, які распавядзе пра гучныя змены ў крымінальным кодэксе. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». 17 траўня на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале прэзентавалі змены, якія Савет міністраў прапануе ўнесці ў крымінальны кодэкс. Між іншага, з кодэкса плануецца выключыць артыкулы за парушэнне антыманапольнага заканадаўства і за дыскрэдытацыю з прававой рэпутацыі канкурэнта. А суму незаконнай угоды, ад якой нанесеная шкода будзе лічыцца буйной ці асабліва буйной, улады збіраюцца павялічыць у 4 і ў 2 разы адпаведна.
Што яшчэ цікавага і незаўважнага ўтрымліваюць папраўкі ў эканамічныя артыкулы крымінальнага кодэкса. Чаму ўлады прапануюць менавіта такія змены, якіх змен відавочна не хапае? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё размаўляем з эканамічным аглядальнікам Леанідам Фрыткіным. Перадаем слова Паўлу Свярдлову.
Леонид, что, на вашу думку, головное, плануя вось Салмин поменять у криминальном кодексе?
Ну, давайте начнем с ожиданий.
Чего мы чакали?
В последнее время очень много говорилось о либерализации в сфере регулирования бизнеса, и одной из важных составляющих этой либерализации – всегда именовалась декриминализация экономических статей Уголовного кодекса, которые вы упомянули. Поэтому в предложениях бизнес-союзов, в национальной платформе, которая принималась на ассамблее деловых кругов, было очень много предложений о том, что многие статьи 25 главы Налогового кодекса, которые касаются экономических преступлений, должны быть смягчены и некоторые вообще выведены в состава уголовных правонарушений. Однако этого, судя по проекту, не случилось, и предложенный проект, наверное, многих разочарует. В предложениях бизнес-сообщества фигурировала отмена статей за незаконную предпринимательскую деятельность и лжепредпринимательство. Однако эти статьи в кодексе остались, и едва ли не единственная поправочка – это не будет считаться незаконной предпринимательской деятельностью, деятельность, осуществляемая без государственной регистрации. Но здесь надо понимать, что учитывая, что в этом пакете революционных указов, декретов, каких любят называть чиновники, фигурирует много довольно случаев, когда можно заниматься каким-то своим делом и зарабатывать деньги, не регистрируясь в качестве предпринимателя, оставаясь ремесленником, самозанятым, правда, с уплатой соответствующих налогов, то и оговорка о том, что незаконной является предпринимательская деятельность без регистрации, выглядит достаточно странно и двусмысленно.
Друг, мы не дочакались, отрымливается тут декриминализация.
Ну, дело в том, что я достаточно скептично отношусь вообще к идее декриминализации экономических преступлений, потому что сами по себе преступления такого рода были, есть и, к сожалению, не приходится ждать, что они исчезнут в ближайшем обозримом будущем. И когда разные энтузиасты говорят о том, что отношения государства и бизнеса будут строиться на принципе, в частности, презумпции добросовестности, то надо понимать, что это понятие выглядит довольно тоже двусмысленно и в значительной мере является такой своеобразной юридической и экономической фикцией, потому что все являются добросовестными до той поры, пока в ведении бизнеса, до той поры, пока стать недобросовестным не становится выгодно. И если наказание за недобросовестность не пугает настолько, чтобы затмить стремление получить максимальную прибыль, то и криминала в экономике будет более чем достаточно. Поэтому полностью декриминализовать эту сферу нельзя. Но, с другой стороны, если бы статьи за незаконную предпринимательскую деятельность и лжепредпринимательство были отменены, то это не значит, что за преступления в экономической сфере, которые по нынешним составам могут вменяться за некоторые проступки, сразу исчезнут. Например, в Казахстане в прошлом году отменили, ошибаюсь, 215-ю статью их Уголовного кодекса, где предусматривались наказания за лжепредпринимательство, но практически те же самые проступки вполне подпадают под другие статьи, например, за неуплату налогов, за мошенничество и за некоторые другие действия. Поэтому, перефразируя известный печальный лозунг «Был бы человек, а статья найдется», можно сказать, что были бы преступления в экономической сфере, а состав подходящей статьи тоже найдется. Статья за лжепредпринимательство применяется гораздо реже, чем преснопамятный 488-й указ, который предусматривает сугубо финансовые санкции за лжепредпринимательство, то есть... Если кто-то признан контролирующими органами лжепредпринимательством, то его самого внесут в реестр, вот всех его контрагентов заставят доплатить налоги по всем операциям, которые осуществлялись с такой компанией. Правда, сейчас ожидается, что 488-й указ претерпит определенные изменения, но само по себе существование таких норм, оно будет напрягать бизнес гораздо больше, чем 233-я статья.
А где выйти? Увогуле вывести вот это лжепредпринимательство с законодательства?
Те проступки, которые считаются лжепредпринимательством, они вполне вписываются в рамки других статей Налогового кодекса. Это прежде всего 243-я статья «Неуплата или уклонение от уплаты налогов» и в некоторой степени 209-я статья, 290-я статья «За мошенничество». Там есть достаточно много места для таких вещей. Есть еще более тяжкая статья – это легализация доходов, полученных незаконным путем, но в нее практически любые экономические преступления при соответствующем подходе можно вывести. Я подозреваю, что некоторые юристы сочтут такие идеи странными, будут сейчас бросать в экран чем-нибудь тяжелым, но на самом деле это есть, и мировая практика это подтверждает. Например, у нас любят говорить, что вот в там, европейских странах, в странах с англосаксонским правом, там нет понятия лжепредпринимательства, но если посмотреть в английском законодательстве, что квалифицируется как мошенничество, то мы увидим неприятный сюрприз. Все то, что у нас является лжепредпринимательством, причем очень разнообразное с разных сторон, благо практика у них большая, вполне подпадает под их статьи под мошенничество, и санкции там в Англии еще в большей степени в Соединенных Штатах Америки за это очень тяжелые.
Так вот, насколько я разумею, от існавання і лжепрадпримальництва в білоруському законодавстві є тільки певний негатив, незручність. Його існавання псує бізнес-клімат, і оно підвергає предпримальників тим небезпекам, яких, ну, можна було б позбегнуть, да? І при цьому воно покривається амаль... Цалком іншими артикулами, да?
И да, это в какой-то мере так и есть. Эта статья является таким вот постоянным раздражителем для бизнеса, и многих очень пугает, прежде всего, даже не самим фактом своего существования, сколько практикой его применения. У нас не так много случаев, когда эта статья использовалась, собственно говоря, их действительно немного. Но само по себе угроза быть обвиненным в лжепредпринимательстве и подвергнуться санкциям по 488-му указу пугает очень многих. В то же время есть случаи, если посмотреть вот информации, которые публикуются на сайтах Комитета госконтроля, Следственного комитета, МВД, то мы увидим, что достаточно много случаев различного различных экономических преступлений, которые за рубежом называются не страшным для нас словом предпринимательство, а корпоративное мошенничество. И таких случаев достаточно много, и, к сожалению, они являются не только нашей проблемой, и меньше всего они выдуманы правоохранительными органами. Эти преступления существуют во всем мире, причем достаточно массово. Недавно компания PricewaterhouseCoopers опубликовала исследование свое об экономических преступлениях в мире. Они обследовали 54 страны, правда, Беларусь туда не попала, но те тенденции, которые там описаны, они вполне очевидно существуют и в Беларуси. Оказалось, что примерно половина компаний в мире страдает от корпоративного мошенничества, от хищений, от различных злоупотреблений, которые допускают сотрудники предприятий и другие лица. И с этим, к сожалению, ничего не поделаешь. Эти факты существуют, поэтому просто взять и отменить такие, такие статьи,
да?
Это все равно, что предложить раздачу отмычек всем желающим.
Вось я тут перед эфиром подлечил, вось у этой экономичной главе 25 Криминального кодекса засталося, есть 47 артикулов, 6 из них уже выключенные. А вы лечили, во сколько зараз планую выключить Совмин?
Если не ошибаюсь, 3 или 4 статьи уйдут из кодекса еще, и одна из них вот выглядит очень забавно. Это статья, на которую почему-то иногда некоторые бизнесмены очень уповали. Это статья об ответственности за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Вот некоторые товарищи считают, что вот если бы к этой статье привлечь тех там чиновников и контролеров, которые чем-то мешают, то вот тогда наступило бы счастье, и бизнес-климат был бы у нас безоблачным и таким субтропическим.
Но то бок, внешне этот артикул реально выглядит...
Он выглядит чрезвычайно таким соблазнительным, но, во-первых, я не знаю случаев, чтобы он применялся, да, и если бы такие дела возбуждались, то доказать факт этого воспрепятствования было бы чрезвычайно проблемно.
Чтобы доказать, что вот чиновник адмыслово знайшел
да,
нечто того, что не имел права знайти.
Поставил барьер, но учитывая, что у нас и декреты там, по регистрации бизнеса, последний 7-й декрет, и другие нормативные акты не допускают возможности, допустим, отказа в регистрации предприятия или выдаче лицензии по мотивам нецелесообразности, то и возбудить дело по этой статье крайне проблемно. А что касается отказа в связи с непредоставлением необходимых документов, там, отсутствием каких-то условий и тому подобное, то здесь гораздо проще доказать наличие таких вот оснований, чем какой-то умысел чиновника помешать этой предпринимательской деятельности.
Чиновник может доказать подставы, да, причем, на каких он принял решение.
Причем достаточно обоснованно, и опровергнуть это будет сложно. Не говоря уже о том, что никакого желания возбуждать такие дела в порядке надзора или по какой-то другой своей инициативе у наших правоохранительных органов нет. Поэтому отмена этой статьи, может быть, кем-то будет воспринята негативно, но в реальности она абсолютно ничего не меняет на нашем деловом небосклоне.
Нагадаю, что змены, якія Саўмін прапануе ўнесці ў крымінальны кодэкс, мы абмеркавалі з эканамічным аглядальнікам Леонідам Фрыткіным. Цалкам размову слухайце і глядзіце на еўрарадыё.фм.
Перарвемся на музычную паузу і выпуск навінаў, пасля чаго звернемся да тэмы байцоўскага клуба. І я не кажу пра фільм, а пра турнір «Васьміног» у Мінску. Да нас завіталі адзін з арганізатараў гэтага турніра ды чэмпіён свету па тайскім боксе. Варта заставацца з намі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пры мікрафоне Роман Усцінаў ды Ліза Кучаравая. У праграме «Еўразум» звернемся да тэмы «Панем et circenses», або інакш кажучы, да хлеба і відовішчаў.
У мінськім клубі «Прайм Хол» пройде міжнародний турнір по розных видах бойових одиноборствов «Восьминог». Адрознення «Восьминога» ад інших турніраў у тым, што на рынг запрашаюць і глядачоў. Гэтая забава называецца «Душа хлопец», якую прыдумаў і першы час праводзіў рэйпер Сярога. У нашай студыі чэмпіён свету па тайскім боксе Мурат Азербіев і кіраўнік клуба «Чынок», да адзін з арганізатараў «Восьминога» Сергей Иванович. Размаўляе з ім Павел Свердлоў. Перадаем яму слова.
Сергей, вы один из организаторов турнира. Чем этот турнир отрознивается от других? Чему на него треба сходить?
Он действительно отличается от других таких проектов бойцовских, прежде всего тем, что это не предпочтение какому-то одному виду единоборств. Почему осьминог? Восемь, не один. Изначально это был турнир как восьмерка, это восемь человек в одном весе, в одном виде единоборств, они сражаются между собой, остается один, либо две четверки. Самый популярный на сегодняшний день в мире вид единоборств – K1, профессиональный бокс, Muay Thai, MMA, M1 – такие виды спорта, самые зрелищные. Вот мы собираем такой микс, такую солянку в одном турнире, естественно, подбираем бои, пары таким образом, чтобы это было зрелищно. Зачастую мы привозим по своих спортсменов белорусских. Наша задача – это не то, что происходит в ринге, а как вот эта ситуация в ринге передается эмоционально человеку, который наблюдает с экранов и находится в зале в это время.
То бок это такие вот реально коммерцийный турнир, как у американским кино, да, где мы бачим, что на ринге два бойца, а люди навокал кричать, да. Гроши некие суют. Вот там,
что-то есть похоже. Мы, в отличие от других спортивных проектов, разрешаем людям выражать свои эмоции, кричать, не запрещаем подходить близко к рингу, да, чтобы вот эта страсть, происходящая в ринге, передавалась человеку, который рядом находится. И вообще идея, 10 лет скоро вот исполнится, 10 лет, как первый турнир «Осьминога» мы начали. Идея этого проекта, она была в идее бойцовском. Вот есть такой фильм, был знаменитый с Брэд Питтом, «Бойцовский клуб», да? Вот да. По идее вот этого фильма мы пытались создать проект. Как бы общность людей, которая заражена одной бойцовской идеей, это не обязательно люди, которые сражаются в ринге. Это люди могут тренироваться, могут заниматься для себя. Это люди, которые вообще не занимаются бойцовскими единоборствами, но не обладают определенными бойцовскими качествами, которые помогли им в жизни достичь определенных успехов в разной сфере деятельности, да, стать бойцами в жизни. И вот этих людей мы собираем в одно время, мы собираемся все вместе, все друг другу помогаем. А ринг – это наш как бы вот такой стимул, это наш как бы девиз, эмблема наша, да, вот такая вот.
Мурат, а вы ведаете, кто будет с вами у пары уже?
Да, мне сообщили. Кто буду это? С соперником из России, Азизов Сейфулла.
Чем скончится этот бой?
Ринг покажет, как говорится, и там будет видно либо я, либо он.
Не, ну это зразумело и так. Там ничьих не бывает, да, Сергей?
У нас есть такое понятие, как экстра раунд. Ага. Мы, если есть разногласия судей, если более-менее равный бой, мы назначаем четвертый, а может быть даже и пятый раунд, пока окончательно бой не выйдет, поединок мы не поймем, кто все-таки сильнее.
Вырашают судьи.
Да.
Тобок,
профессиональные судьи.
Скажите, Мурат, а вы читали «Бойцовский клуб»? Вот Сергей сгадал, что «Восьминог» зладжен и зроблен по мотивах этой книги и фильма, да, Чака Паланика книга. Ти фильм глядели?
Да, фильм смотрел, не читал, если честно.
А как вы ставитесь вот до этой идеи, что непрофессионалы начинают, ну, вот, биться, да, организовывать некие такие тусовки и бить одно одного? Нормально?
Именно когда непрофессионалы, да?
Ну да, вот там же официанты, клерки офисные, да, вот эти в рубашках приходят, да, и начинается.
Мне кажется, жизнь в кино и жизнь вообще на самом деле наяву совсем по-другому все. И люди, которые сидят перед телевизорами, так скажем, диванные войны, они могут говорить, ай, там слабак, там один раунд, там два раунда, там не умеет дышать, не умеет бить, там, да.
То вот сами они николи не выйдут драться, да?
Конечно, не выйдут, потому что им легче всего кушать чипсы, попивая колу и говорить по телевизору, критиковать, чем прийти даже просто в зал для себя и побить этот мешок даже. Не просто в парах, а мешок.
Я вам вот хочу сказать, что все-таки А вот моя организация такая, она очень многочисленная, с многими направлениями, и детский спорт, и 80, наверное, больше, около 90% людей, которые посещают наши залы, группы, различные методики тренировочного процесса, это люди, занимающиеся для себя, что называется, понимаете? Это люди, которые никогда не выйдут на соревнования, многие из них, понимаете? Это люди просто используют нашу методику, наши залы, наш опыт для того, чтобы развить в себе некие бойцовские качества, качество, сила, воля, выносливость, плюс стать увереннее в себе, психоэмоциональный фактор, который они не смогут развить в других видах спорта. У нас не просто спорт, у нас образ жизни.
Нагадаю, что про международный турнір по розных видах боевых одиноборства восьминог, які пройдзе у Мінску, мы размаўлялі з чэмпіёнам свету па тайскім боксе Муратам Азербеевым і кіраўніком клуба «Чынок» Сергеем Івановичам. Цалкам размову слухайце ўжо цяпер на еўрарадыё.фм.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікова. Групіроўка «Ленінград» выпусіла новы анімацыйны кліп на песню «Жужу». Галоўную вакальную партыю «Шнур» гэтым разам даручыў спявачцы «Глюкоза». Яшчэ адзін куплет спявае рэпер «СТ». Аўтарам відэа выступіў Ілля Найшулер, вядомы па фільме «Хардкор» і ранейшых роліках для «Ленінграда» «Польщик» і «Ваяж». Асцярожна, у відэа прысутнічае ненарматыўная лексіка і сцэны гвалту, то бок глядзець яго можна толькі з 18-гадовага ўзросту і на нашым сайце eurorada.fm. Дарэчы, нягледзячы на адборныя мацюкі і прапаганду не самага здаровага ладу жыцця, «Ленінград» зноў выступіць у цнатлівым Мінску. У адрозненні, напрыклад, ад сваіх калег-рэпераў, якія таксама мацюка у песнях. Сольнік запланаваны ў Мінск-арэне на 1 снежня. Квіткі ўжо ў продажы. Летам побач з намі ў Варшаве, Берліне і Празе выступяць легендарныя Rolling Stones. Натуральна, Мінск у туры ролінгаў не значыцца. Але на ўсялякі выпадак мы вырашылі запытацца ў канцэртных прамоўтараў, ці ўсё ж могуць прыехаць Мік Джагер, Кіт Рычардс, Роні Вуд і Чарлі Уотс адкрываць новенькі бліскучы мінскі стадыён «Дынама» грандыёзным сольнікам. PR-менеджер канцэртнага агенцтва All Stars Вольга Жукевіч бачыць праблему перадусім у эканамічных прычынах і не выключае, што беларусы не пойдуць на ролінгаў.
На самом деле это будет дорогое шоу, к которому экономика в нашей стране не готова. Если вести их на арену, билеты в любом случае будут дорогие. Потому что все затраты, гонорары, бытовые, технические райдеры, они не маленькие. Я боюсь, что у нас люди не будут платить за билет по $200, самый дешевый. Плюс, может быть, Rolling Stone не собрали бы арену, но есть вот такая важная вещь, у нас в Беларуси достаточно, они не музыкальны.
По словам Вольги, ситуация может поменяться, когда откроется стадион «Динамо». Мовляв, тады перед белорусскими промоутерами запалятся новые далягляды. Тому поехали 22 червня – Берлин, 4 липня – Прага и 8 липня – Варшава. Бенедикт Камбербэтч атрымаў галоўную ролю ў фільме пра рэферэндум пра выхад Вялікабрытаніі з Еўрасаюза. Яго працоўная назва «Брэкзіт». Як інфармуе «Медуза», сюжэт карціны будзе фокусавацца на выкарыстанні сучасных тэхналогій у барацьбе за прыцягненне галасоў выбарцаў. Камбербэтч выканае ролю Дамініка Камінгса, лідэра грамадскага аб'яднання «Галасуй за выхад». Плануецца, што фільм пакажуць на тэлеканале Channel 4 незадоўга да завяршэння працэсу выхаду Вялікабрытаніі з ЕС да пачатку вясны 2019-го. Цікава, што рэжысёрам «Брэкзіта» будзе Тобі Хейнс, які працаваў разам з Бенедыктам Камбербэтчам у папулярным серыяле «Шерлок». Гэта было той, чым жыве шоу «Бізнес-свет». Заставайцеся з «Еўрарадыё».
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».